«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, мировой судья участка номер 363 Хамовнического района Москвы Карина Морозова вынесла решение по иску главы Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного общества «Мемориал» Олегу Орлову. Суд признал главу «Мемориала» Олега Орлова невиновным в клевете на чеченского лидера. Поводом для иска было заявление главы «Мемориала», которое он сделал сразу после убийства сотрудницы правозащитного общества и журналистки Натальи Истемировой. 15 июля 2009 года Наталья Истемирова, сотрудница «Мемориала» в Грозном, была похищена и затем найдена убитой. В интервью прессе на сайте «Мемориала» Олег Орлов тогда заявил о том, что Рамзан Кадыров несет ответственность за все, что происходит в Чечне, в частности, за это убийство. Сначала Кадыров подал на Орлова гражданский иск в Тверской суд, требуя защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. В октябре 2009 года суд иск удовлетворил, обязав правозащитника выплатить главе Чечни 20 тысяч рублей, а «Мемориал» 50 тысяч. А 6 июля прошлого года Орлову было предъявлено уголовное обвинение. Представитель Кадырова Андрей Красненков настаивал на максимальном наказании – 3 годах лишения свободы. Орлов и его адвокат Генри Резник заявили суду, что единственное законное решение – это оправдательный приговор. И вот теперь, как следует из приговора суда, вина подсудимого не подтверждается исследованными по делу доказательствами. Первый успех правозащитников в судебном поединке с главой Чечни мы обсуждаем с Олегом Орловым, представителем Совета правозащитного центра «Мемориал», Татьяной Лакшиной, исследователем по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch и Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Олегу Петровичу Орлову. Во-первых, позвольте вас поздравить с этим успехом. И скажите нашим радиослушателям, на чем строилась линия вашей защиты на этом уголовном процессе?
Добрый вечер. Спасибо за поздравления. Сегодня действительно хороший день. Правосудие восторжествовало. Это не так уж часто в нашей стране происходит. Наша защита, наша позиция строилась на следующем. Действительно, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров руководит не только гражданской администрацией, но де-факто руководит и действиями силовых ведомств на территории Чеченской Республики, значит, отвечает за их действия и за бездействие. При этом на территории Чеченской Республики создана атмосфера безнаказанности, тотального страха и безнаказанности. И, опять же, прямую ответственность за это несет лично господин Кадыров. Правозащитники указывают на вот описанные мной обстоятельства. Вместо того, чтобы властям взаимодействовать с правозащитниками и стремиться исправить ситуацию, власти Чеченской Республики и лично господин Кадыров, его люди из его ближайшего окружения публично, подчеркиваю, публично, по телевидению, называют и правозащитников, и там экспертов, людей, которые позволяют себе высказывать сомнения в стабильности, в мире, в спокойствии на спокойствии, о мире на территории Чеченской Республики, высказывают сомнения. Так вот, этих людей обвиняют в пособничестве терроризма, прямо называют пособниками терроризма. При этом в этих же выступлениях должностные лица говорят, а пособников террористов надо уничтожать, по сути дела, без суда и следствия. Вот если этот ряд выстроить, то отсюда становится ясно, как следует поступать с правозащитниками. И в этих условиях убивают, похищают и убивают нашего друга и коллегу, замечательного человека Наташу Истемирова. Вот какие мы должны были из этого всего сделать выводы? Безусловно, прямая вина, прямая ответственность за то, что было создано, несет человек, который создал эту систему безнаказанности и беззакония на территории Чеченской Республики. Именно об этом я и говорил в своем выступлении после гибели Наташи. Ну вот, за это мне и вменялось вину в уголовное преступление.
Вопрос Татьяне Лакшиной. Можно ли сказать, что суд косвенно подтвердил ответственность Рамзана Кадырова за все, что произошло и происходит в Чечне?
Суд, безусловно, подтвердил правоту Олега Петровича Орлова. Я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить Олега с этой замечательной победой. Победой не только его, победой не только мемориала, но всех нас, кто знал и любил Наташу, всех, кто продолжает сегодня работать в Чечне. И да, безусловно, поддержав позицию Олега Орлова, суд таким образом указывает на ответственность Рамзана Кадырова за ту ситуацию, которую мы видим в республике на сегодняшний день, когда люди буквально парализованы страхом, когда люди боятся подавать официальные жалобы в те или иные инстанции, потому что боятся возмездия. И надо сказать, что эта атмосфера страха, доминирующая в Чечне, еще больше усугубилась именно после убийства Наташи. Когда зачастую ты приходишь к пострадавшим, и тебе говорят открытым текстом: вы даже свою Наташу уберечь не смогли, вы меня уж тем более защитить не сможете. И вот, по-моему, то, что произошло сегодня, это дает нам всем надежду. Наконец, долгожданную надежду на изменение политики России, на изменение к лучшему. Просто замечательный день.
Вопрос Валерию Борсёву. Как вы считаете, Валерий Васильевич, объясним ли чем-то вот этот неожиданный результат, приговор, вынесенный мировой судьей Кариной Морозовой Хамовнического района города Москвы?
Ну, разумеется, это не случайность. Ну, во-первых, надо отдать должное Олегу Орлову, Генри Резнику. Они превосходно держались на суде. Олег просто молодец, я поздравляю его. Он защищал не только себя, но и всех нас. Но, конечно же, надо сказать, что ситуация несколько изменилась. Какую-то роль, конечно, сыграло то, что президент внес поправки в уголовные кодексы, где клевета переводится в гражданский кодекс. Но это не решающий фактор, отнюдь. Я думаю, что вот это постоянное давление на правозащитников, которое перешло все границы, все меры, когда не только в Чечне, Кадыров, конечно, запредельный товарищ, но, в принципе, чиновники, представители власти любых регионов смело нападали на правозащитников и через суд, и были всегда уверены в своей победе, и, к сожалению, суды их всегда поддерживали. Я думаю, что что-то начинает меняться. Потому что Кадыров ведь привилегирована личность. Он друг премьера. И, естественно, он и рассчитывал на поддержку власти. И он, конечно, взорвался. Вот. Но я не думаю, что премьер хотел бы его приостановить. Нет. Вот не сработала дружба Кадырова с премьером. Не сработала. Мне кажется, что мы входим в некий новый этап. Я говорю это очень осторожно. Скорее всего, с надеждой. Когда, в общем-то, вот это оголтелое давление на правозащитников, оголтелое охаивание правозащитников должно несколько поутихнуть. Я думаю, что это некий сигнал и для остальных. Поэтому победа Олега – это очень важный и знаковый этап.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Первый успех правозащитников в судебном поединке с главой Чечни мы обсуждаем с Олегом Орловым, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», Татьяной Лакшиной, исследователем по России Международной организации Human Rights Watch, и Валерием Борщевым, членом Московской Хельсинской группы. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Светлана Ганнушкина, председатель Комитета гражданское содействие, почувствовала новые тенденции в отечественной юриспруденции.
Я эту встретила радостью. И прежде всего поздравила маму Орлова. Потому что я знаю, как она волновалась. Ну, надо сказать, недели две назад у меня был прогноз такой, приблизительно равный, за оправдательный приговор и за то, что будет условный срок. И где-то в середине, вот как наиболее вероятный, я представлял себе штраф. Но когда президент внес поправки УПК, которые вообще декриминализуют клевету и относят ее к административным нарушениям, и когда я увидела, как вяло предъявляет обвинение прокурор, и насколько ему вообще совершенно не хочется это делать, моя оценка вероятности стала гораздо выше. Поэтому для меня это не очень удивительно. Но, конечно, вся честь принадлежит судье Карине Соколовой. Это ее заслуга. Она приняла это решение. Ну, и понятно, Генри Маркович Резник, который блестяще выступил и блестящий лингвистический анализ сделал в высказывании Орлова. Я, в общем, даже некоторой завистью к этому отнеслась, потому что некоторые его выводы мне не приходили в голову.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что первый успех правозащитника в судебном поединке с главой Чечни мы обсуждаем с Олегом Орловым, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», Татьяной Лакшиной, исследователем по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch и Валерием Борщом, членом Московской Хельсинской группы. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Виктора Михайловича. Добрый вечер.
Я хочу вас спросить у правозащитников такую вещь. Вот если я сейчас четко услышал, что президент Чечни отвечает за все, то есть и за право, за судебные органы. В связи с этим, очевидно, и президент России отвечает за то же самое. Поэтому, если нам штрафы выписывает Международный суд за то, что наши судебные разбирательства плохо проводят, может быть, президент должен платить штрафы?
Слово Олегу Орлову.
Ну, понимаете, президент Чечни говорит, я отвечаю за все. На самом деле это неправильно. В демократическом государстве президент не должен отвечать за все. И президент России не должен отвечать за суды. В демократическом государстве есть разделение властей. Есть исполнительное, есть законодательное и есть судебное. Вы понимаете, мне хотелось бы надеяться, я не знаю, как на самом деле, да? Но мне хотелось бы надеяться, что сегодняшнее судебное решение – это решение, вынесенное независимой судебной инстанцией. Независимой от президента, независимой от депутатов, что сегодняшнее судебное решение вынесено судом только и исключительно на основании поданных в суд, представленных в суд систем доказательств, нашей системы доказательств, противоположной системы доказательств и право, да, вот норм права. Вот поэтому исходно мне представляется посыл вот звонившего слушателя неправ. Если господин Кадыров говорит, президент отвечает за все, то это может быть только так в Чечне, где, к сожалению, выстроена, по сути дела, тоталитарная система. Если такое происходит и в России, то это неправильно. С этим надо бороться.
Адвокат Вадим Прохоров, член полицейского движения «Солидарность», ждал внятного финала затянувшегося процесса.
Я при этом присутствовал. Конечно же, все с замиранием сердца присутствующие в зале, в общем-то, ждали, что же будет. И поначалу из приговора не очень было понятно, но когда судья зачитала, надо сказать, вообще один из лучших приговоров, который я слышал, то есть достаточно внятно обоснованный, четко обозначенный о том, что претензии Кадырова в данном случае в уголовно-правовом порядке абсолютно безосновательны, стало ясно, что это безусловно победа, причем эта победа, я бы сказал, не только и даже не столько самого Олега Орлова, сколько победа нашего правосудия, победа нашего суда. Потому что, несмотря на наличие государственного обвинителя, там же был прокурор, который призывал к вынесению обвинительного приговора, я напомню, что в России сейчас оправдательных приговоров гораздо меньше, чем даже при Сталине, в районе 0,5%. И все-таки вот несмотря на это, на, видимо, давление, которым, я думаю, тоже подвергался суд, вынесен был этот оправдательный приговор, это победа суда, это победа правосудия. К сожалению, боюсь, что пока такая единичная, но, тем не менее, это вселяет надежду.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот правозащитникам вот такой вопрос. Вот с Путина и Единой Россией, Россия, в общем-то, она с Путина и в смысле избирательных прав, и в смысле свободы слова, она с Путина во всем, наша Россия. И вот что, в общем-то, сегодня успех, я так слышу, у правозащитников есть. А что правозащитники делают вот для того, чтобы преодолеть вот эту вот путинность России?
Ну, вопрос чуть не по адресу. Вопрос Татьяны Лапшиной. Вот подозревают наши радиослушатели, что осуществлялось давление на суд, как, по-вашему, доказал ли этот вот участок мирового суда свою подлинную независимость?
Я так же, как Олег Петрович Орлов, очень хотела бы верить, что это решение было независимым судебным решением. Решение это, безусловно, правосудно. И, знаете, в отличие от Светланы Алексеевны Ганушкиной, я не была до самого последнего момента настроена хоть сколь-нибудь оптимистично, думала, что в самом лучшем случае Олег Петрович отделается штрафом, а возможен и условный срок, который будет налагать очень серьезные ограничения на его общественную деятельность. И в тот момент, когда, наконец, прошло сообщение о потенциальной декриминализации клеветы, что замечательное абсолютно событие и действительно находится абсолютно в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, просто очень важно для России, то я подумала, ну хорошо, сейчас, наверное, Орлов получит свой обвинительный приговор, а дальше, учитывая декриминализацию, Дума быстро примет поправку, и все это дело само по себе развалится. Но то, что произошло сегодня, это победа правосудия. И это очевидное свидетельство того, что есть еще надежда. Надежда для России, для граждан России на справедливый суд.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот я не с начала передачи, может быть, об этом говорили, но у меня вопрос возникает. Вот ответьте, пожалуйста, дело по Эстемировой, расследование дела закончено или нет? Значит, я хочу узнать, значит, или у меня что-то не в порядке со здравым смыслом, с логикой, или у остальных. Если вот это следствие по делу не закончено, да как мы можем выносить какое-нибудь решение по делу о клевете? Значит, если вот это дело закончено, тогда понятно, например, если там в результате следствия была установлена какая-то причастность Кадырова, тогда Орлов, значит, не клеветал. Если совершенно никакой непричастности нет, значит, вывод наоборот. Но если параллельно идет следствие, как можно еще, вот, не зная результата следствия, в ту или иную сторону делать выводы? Поясните, пожалуйста.
Слово Олегу Орлову.
Ну, тут сразу два отдельных вопроса. Значит, первое. Дело о расследовании убийства Наташи Эстемировой не завершено, и, честно сказать, непонятно, когда оно будет завершено. А следственная группа, кстати, расследует это дело не следственные органы Следственного управления по Чеченской Республике, а более высокие инстанции, а именно Следственное управление по Северокавказскому округу. И эта следственная группа работала с самого начала довольно активно, эффективно, расследуя разные направления, которые могли возникнуть в ходе этого уголовного дела, в том числе и расследуя возможность причастности к убийству Наташи Эстемировой представителей государственных силовых ведомств, в том числе МВД Чеченской Республики, ну и другие, да, и возможности убийства Наташи боевиками. Однако, с некоторого времени, а именно примерно год назад, нет, больше, с весны прошлого года, мы увидели какой-то странный перекос. Все остальное было оставлено и стала расследоваться только одна версия, а именно причастность боевиков. И дальше появились утечки, неофициальные утечки о том, что, ну вот да, вот установлены некоторые боевики, которые якобы, значит, вот убили Наташу Эстемирову. При этом были очень странные, подозрительные улики. Ну, представьте себе, был найден там пистолет, из которого убили Наташу Эстемирову. в некотором схроне, заметим, делают громкое убийство, а пистолет не выбрасывают. Так вот, пистолет был найден вместе с документами, прямо указывающими на конкретного человека, который убивал якобы Наташу Истемирову. Но все это было похоже на некоторый такой сознательный набор сфальсифицированных доказательств. Но и главное, остальные верхи, остальные ниточки, которые тянулись в одно место, в другое место, связанное с государственными силовиками, просто не расследовались. А наши попытки выяснить у следствия, а что же там расследовалось, ознакомьте нас с материалами вот в этом плане, мы получали отказ. Мы обжаловали это в суд, и суд тоже нам отказывал. В связи с этим и была направлена жалоба в Европейский суд на, значит, вот, неэффективность расследования убийства Наташи Истемировой. Теперь, что касается связи вот этого расследования с моим уголовным делом. Понимаете, ведь моя система доказательств, мои утверждения говорили о следующем. Ведь я прямо и непосредственно не обвинял господина Кадырова в причастности к преступлению. Я сказал буквально следующее. Я не знаю, отдал ли приказ господин Кадыров лично об убийстве Наташи Истемировой, или это сделали его люди из ближайшего окружения, чтобы угодить начальству. Не знаю. Может быть одно, может быть второе. Я не исключаю прямую причастность господина Кадырова. Но это версия. А вот что безусловно ясно, безусловно, это его политическая ответственность. Человек создал систему, которой люди, подобные Наташе Истемировой, неугодны, которые объявляются врагами, практически разрешенной целью на уничтожение. И система абсолютной безнаказанности и полной бесконтрольности. Вот в этом, господин Кадыров, безусловно виноват.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, подтвердил ли суд политическую ответственность Кадырова, о которой говорит Олег Орлов?
Я думаю, что да. Я думаю, что во всяком случае вот тот та позиция Кадырова, что он абсолютно прав, что он полный диктатор, который пользуется всеобъемлющей поддержкой Москвы, точнее премьера, и что для правозащитники это враги, и он отчетливо практически их так и квалифицирует. Думаю, что суд таким образом оправдав Орлова, он показал, что несомненно.
Напомню, что в нашей студии мы обсуждаем дело Олега Орлова. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Правозащитник Олег Орлов оправдан по делу о предполагаемой клевете в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова за отсутствием состава преступления. Решение вынес мировой участок Хамовнического суда Москвы. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистов Алексея Воеводина. В Следственном комитете России заявляют, что предоставленные бывшим пресс-секретарем Хамовнического суда Москвы документы не могут свидетельствовать о фальсификации приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов был убит из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Об этом сообщили в правоохранительных органах. В суде подмосковного города Химки прокурор попросил приговорить двух обвиняемых в нападении на администрацию города к 2 годам лишения свободы условно каждого. Французские законодатели отвергли сегодня законопроект о легализации однополых браков, внесенный партией социалистов. В Национальном собрании Нижней палате французского парламента против принятия закона проголосовали 293 депутата, за 222. Единое палестинское правительство может быть сформировано на будущей неделе. Об этом было объявлено по завершении прошедших во вторник в Каире переговоров между представителями движений «Фатх» и «Хамас». Госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Иран в оказании помощи властям Сирии в силовом подавлении акций протеста оппозиции. Ливийские повстанцы заявляют, что войска Муаммара Каддафи используют в своих операциях руины древнеримского города Лептис-Магна, расположенные между Триполем и городом Мисурата, за которые идут бои. Непал во вторник был провозглашен страной, свободных от противопехотных мин. Иракским силам безопасности при поддержке американских военных удалось отбить атаку на комплекс зданий администрации провинции Дияла к северу от Багдада.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что первый успех правозащитников в судебном поединке с главой Чечни мы обсуждаем с Олегом Орловым, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», Татьяной Лапшиной, исследователем по России международной организации Human Rights Watch, и Валерием Борщевым, членом Московской Хельсинкской группы. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Перед перерывом Валерий Васильевич Борщев начал говорить о политической ответственности Рамзана Кадырова за все, что происходит в его республике. Слово Валерию Васильевичу.
Да-да, разумеется, я думаю, что суд таким образом подтвердил правоту слов Олега Орлова. Но я все-таки думаю, что даже если предположить, что судья сама приняла решение, эта версия вполне допустима, я думаю, что она учитывала те процессы, те изменения, которые пусть слабо, пусть пунктирно, но отмечаются. Ну, прежде всего, отношение к Кадырову. Вот то, что этот товарищ взорвался, и то, что он, в общем-то, уже многим и во власти становится неугоден, это очевидно. И держится-то он только на одной поддержке Путина. Боюсь, что и Путин тоже понимает, что Кадыров как-то уже начинает мешать ему своими действиями. Но все-таки дело не только в Чечне, дело не только в Кадырове, потому что тотальное давление на правозащитников было везде, везде отмечалось. Поэтому после этого суда, мне кажется, и другие судьи, учитывая этот прецедент, будут рассматривать иски против правозащитников или правозащитников против представителей власти более внимательно, а не так схематично, как это было раньше, а именно всегда против правозащитников.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», воспринял произошедшее как торжество правосудия.
Если бы процесс шел по закону, то он должен был закончиться именно так, как он и закончился, именно признанием Орлова невиновным. Таким образом, процесс пошел в соответствии с законом. Мы знаем, что довольно много прецедентных процессов у нас не происходит в соответствии с законом. Особенно, когда гражданские активисты, общественные деятельности суются с очень влиятельным чиновником. Бесспорно, Рамзан Кадыров очень влиятельный чиновник. И остается только приветствовать, что такой процесс прошел, и надеяться на то, что нас ожидают и другие справедливые судебные решения.
Вопрос Олегу Орлову. Можно ли истолковать сегодняшний приговор как то, что Рамзан Кадыров теряет значительную поддержку в Кремле?
Ну, вы знаете, я вот сегодня, по крайней мере, не готов вот такие политологические версии как-то обсуждать. Понимаете, сегодня все-таки произошло следующее. То, что говорили мои коллеги. Суд вынес правосудное решение. Вот почему, было ли влияние какое-то при входящих обстоятельствах, когда Рамзан там застал всех, или не было, я не знаю. Мне бы хотелось надеяться, что таких при входящих обстоятельств суд не учитывал. Что суд учитывал только и одно, что мы ему предоставили. Мы предоставили доказательства, другая сторона предоставила доказательства. Вот важно что? Вот коллеги сейчас говорят, правозащитники, мы отстояли там не знаю, право правозащитников там на свободу. Мне кажется, шире. Мы отстояли сегодня право российских граждан на свободу высказывания мнений. По сути дела, ведь Судья, как я понимаю, этот приговор сказала, я имел право, Орлов имел право высказывать свое мнение, свои оценки. Эти оценки основаны на некотором комплексе свидетельств, которые он имеет. Вот он имеет право высказать такую точку зрения. Она может быть неправильна. Она может быть неправильна. Мне кажется, судья совершенно необязательно посчитала, что я абсолютно во всем прав. Она более важную вещь сказала. Гражданин России имеет право, основываясь на комплексе имеющихся у него мнений, высказывать на комплексе имеющихся у него фактов, высказывать точку зрения, мнение. Вот это более важно. Это шире, чем правозащитники. Это отстаяно сегодня и права журналистов, и правозащитников, и вообще гражданских активистов, и в целом граждан России. Вот это самое важное.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Как, по-вашему, изменит ли сегодняшний приговор атмосферу в республике, которая, по вашему образному выражению, парализована страхом?
Да, я на это очень надеюсь, потому что сегодня впервые Рамзану Кадырову публично дали понять, что ему можно не все, и что он получает не все, чего он хочет. И это, по-моему, с точки зрения атмосферы в Чечне на сегодняшний день очень важно. Я надеюсь, что, увидев то, что произошло сегодня, а к этому процессу был прикован очень серьезный интерес Чеченской Республики. Да, конечно, это не обсуждалось, кроме как шепотом, но на самом деле все следили очень внимательно. Вот увидев то, что произошло в Хомовническом суде сегодня, людей немножко отпустит страх. А, кроме того, действительно, хотела бы поддержать Олега Петровича Орлова, что это решение не только про Чечню, не только про Орлова и Кадырова, мемориалы Кадырова, не только про Наташу Истемирову. Это решение про свободу выражения мнения для граждан Российской Федерации. И я ничуть не удивлюсь, что дело Кадырова против Орлова и вся публичность с этим делом связанная на самом деле подтолкнула президента Российской Федерации к тому, чтобы декриминализовать клевету. И в будущем правозащитники, журналисты, просто российские граждане, хочется надеяться, не будут вынуждены вести подобных битв в суде, как это делал Олег Петрович Орлов, его замечательный адвокат Генри Резник последние 9 месяцев. А тратя на это невероятное количество времени, энергии того времени, той энергии, которую можно было затратить на что-то другое, на что-то крайне полезное. Вот хочется надеяться, что это была последняя ласточка. Но со своей стороны я, правда, очень рада, что смогла выступить в суде в качестве свидетеля защиты, потому что это дало мне возможность, моей организации возможность сказать о том, что происходит в Чечне, сказать о том, как жила и как работала Наташа Истемирова. И я думаю, что для всех свидетелей защиты и для самого Олега Петровича Орлова, нашего сегодняшнего именинника, именно эта возможность была крайне важной. Этот процесс действительно стал той самой публичной платформой, с которой говорили правду о том, что сегодня происходит в Чечне.
Александр Подробинник, правозащитник и бывший советский политзаключенный, удивлен нетипичным для современной России приговором.
Конечно, это решение правовое, как правильно сказал защитник Олег Орлов, адвокат Резник, это решение справедливое и правовое, оно основано на законе. Другое дело, что мы дожили до такого состояния российского правосудия, когда нормальный справедливый приговор воспринимается нами как некоторое чудо. И сам Олег Орлов тоже говорил, что он слушал, просто не верил своим ушам и думал, что это чудо. Я точно так же, когда в постановочной части приговора судья начала читать такие вещи, которые явно бы вели к оправданию, но вот еще до тех слов, когда было сказано, что оправдать, я уже подумал, что здесь что-то не так, что-то совсем необычное для нашей российской жизни. Но, тем не менее, вот оправдательный приговор состоялся. Это, конечно, явление правосудия в России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерия Борщева. Как, по-вашему, станет ли сегодняшний приговор прецедентом в пользу свободы выражения, может быть, мнений, которые не совсем угодны нынешней власти?
Это очень хороший вопрос, который нас всех волнует. Меня вот, мне, например, интересно, как будет вести себя уполномоченный по правам человека в Чечне, ну, Хаджиев. Это ж своеобразная фигура. Позиция его, направленная против правозащитников, заявлялась неоднократно. Вот как он отреагирует на этот суд, очень интересно послушать его реакцию. Но в целом, я полагаю, что резонанс будет от этого дела, вне всякого сомнения, потому что он, в общем-то, неожиданный. Он и для судей, и для властей непривычен. Ну, делает честь Олегу, что он, так сказать, полагает, что это правосудное событие, не более того. Я полагаю, что оно шире. Я полагаю, что политический менеджмент, узнав об этом деле, начнет чесать репу. Что это такое? Что бы это значило? Ну, я так полагаю, нам тоже не надо дремать в этой ситуации. И нам надо поддержать этот итог, поддержать результат этого процесса и развивать дальше. У нас есть уже какие-то дела на подходе. Вот, может, как раз-таки время эти дела и довести до конца.
Вопрос Олегу Орлову. Как, по-вашему, удалось ли превратить вот этот процесс в трибуну для обнародования подлинной правды о происходящем в Чеченской Республике?
Ну, во-первых, я хочу сказать о другом. Я хочу воспользоваться вот этой трибуной, которую мне предоставлена Радио Свобода, чтобы сказать большое спасибо моему адвокату Генри Марковичу Резнику за замечательную правовую, аргументированную защиту. Это первое. Второе, насчет трибуны. Ну что ж, мы пытались это сделать. Мне кажется, что эти попытки нам удались. Дело в том, что в ходе этого долгого 9-месячного процесса мы приобщили к материалам уголовного дела массу документов. Еще более важно и еще более интересно, это были замечательные, аргументированные, подробные, просто действительно захватывающие рассказы свидетелей. Понимаете, свидетели рассказывали об очень важных вещах. Причем их исследовали, их пытали, одна сторона, вторая сторона. Это было серьезное исследование каждого из показаний. И все это вывешено на нашем сайте. Вот люди, которые хотят узнать, как шел этот процесс, могут посмотреть свидетельства обвинения, свидетельства защиты, выступления прокурора, выступления моего защитника. Все, что было на этом процессе, и документы прикрепленные, и часть материалов уголовного дела. Пожалуйста, господа, смотрите. Имеющие глаза да увидят. И каждый может сделать свой объективный, со своей точки зрения, вывод. Кто прав, мы или наши оппоненты?
Вот тот же вопрос Татьяне Лапшиной. Как, по-вашему, стал ли этот суд местом публичного выяснения правды о происходящем в Чеченской Республике?
Да, безусловно, в этом я вижу основную, наверное, роль данного процесса. И то самое позитивное, что, как ни странно, произошло из этого уголовного дела, которого по-хорошему, конечно, не должны были заводить, потому что государственное обвинение просто не должно было поддерживать жалобу господина Кадырова. Но все-таки этот суд дал нам всем возможность еще раз после гражданского процесса рассказать о том, что такое Чечня сегодня. И это было очень важно. Это было очень важно с точки зрения прессы, которая освещала процесс, с точки зрения российского общества, которое получало информацию о так называемой кадыровской Чечне.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, рада победе здравого смысла.
Это для меня большая радость. Я думала, что они признают виновным, но не будет какого-нибудь серьезного наказания. Они превзошли мои ожидания, признав невиновным, что соответствует действительности. Но просто я от нашего суда подарков редко ожидаю. Я думаю, что теперь уже все в порядке.
Вопрос Валерию Борщеву. Как по-вашему, какой сигнал подает мыслящей части российского общества сегодняшний приговор Хамовнического суда?
Я думаю, что сигнал простой, что вот эти тоталитарные субъекты, такие как Кадыров и прочие товарищи, что все-таки они не всесильны, что противостояние им, противостояние этой системе имеет смысл. Тяжело. КПД часто бывает низкий. Сил тратится невероятно много. Но смысл противостоять, бороться с этой системой, бороться с этими диктаторами, есть смысл. Вот это, по-моему, главный призыв ко всем нам и ко всему обществу.
Вопрос Олегу Орлову. Как, по-вашему, вселяет ли сегодняшний приговор веру в граждан России в том, что бороться с несправедливостью все еще имеет смысл?
Ну, мне кажется, да, безусловно. Понимаете, это вот как лягушка, да, попавшая в крынку с молоком. Надо бороться. Вот она билась лапками, сбила сливки, некоторую твердую основу, и выпрыгнула из крынки. Да, известная притча, старая, давнишняя. Но она правильная. Вот делай то, что должно. Стремись добиваться на своем месте справедливости. Да, мы прекрасно понимаем, что часто в судах добиться справедливости в российских судах, к сожалению, невозможно. Значит, есть дальше Европейский суд. Это долгая, трудная процедура, которую мы, безусловно, бы использовали, если сегодня был бы обвинительный приговор. Или если он будет еще в будущем на стадии апелляции. Понимаете, надо биться до конца в рамках правовой системы. И когда люди говорят, это безнадежно, это совершенно, это долгие годы, это тратить силы. Но вот сегодняшний прецедент показывает, что это не безнадежно драться в рамках правовой системы. И, кстати, для Северного Кавказа это очень важно. Либо мы деремся в рамках правовой системы, без применения насилия, отстаивая в рамках российского государства, в рамках российской правовой системы. Ну, альтернатива страшная. Альтернатива – брать в руки оружие и бороться по-другому. Вот мы, правозащитники, боремся как раз против того, чтобы борьба шла по второму варианту. За то, чтобы она шла по мирному варианту в рамках права, российского права.
Слушаем вопрос радиослушателя Сергея. Погромче, Сергей.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
То, что победа Юрия Орлова в нашем правосудии над Кадыровым, это, конечно, большое и великое дело. Но я хочу другое сказать. Вот я думаю, тогда будет победа правозащитников в настоящем правосудии, когда они назовут пособников и тех, кто развязали две чеченские войны, когда погибло 300 тысяч. Почему-то об этом никто не говорит. Вот тогда будет настоящая победа нашего правосудия, когда будут названы эти люди, а возможно в будущем и осуждены.
Вопрос Татьяне Лапшиной. Как по-вашему, привлечет ли внимание сегодняшний приговор к тому состоянию, в котором находится расследование убийства Натальи Истемировой и других правозащитников в Чечне?
Да, я абсолютно в этом убеждена. И на самом деле, когда уголовное преследование Орлова только началось, наша организация изначально сделала заявление о том, что российские власти должны просто прекратить это конкретное дело, а вместо этого сосредоточиться на том, чтобы сделать все возможное для эффективного расследования убийства нашего друга, нашего коллеги Наташи Истемировой. И для меня, по крайней мере, нынешний приговор тоже обнадеживающий сигнал в отношении того, что следствие будет развиваться в правильном направлении.
Вопрос Валерия Борщева. Следует ли, по-вашему, сделать следующий шаг и настаивать на расследовании вот этого убийства Натальи Истемировой, еще вслед за ней еще несколько правозащитников были убиты в Чечне, то есть перейти от обороны, что ли, к наступлению?
Несомненно, я об этом и говорю, что как раз
вот эта победа должна нам придать больше уверенности, не только нам. У нас-то действительно была давно установка «делай, что надо, а как получится, так получится». Но я думаю, что после этого многие правозащитники и в Чечне, и на Северном Кавказе, и в других регионах, они получат некий импульс, получат некую поддержку, моральную поддержку, и это позволит нам добиваться расследования и добиться наказать истинных виновников смерти и Наташи Местемировой, и других правозащитников.
Вопрос, Олег Орлов, как по-вашему, вот, грядущая декриминализация статьи о клевете, она оживит ли дискуссию в российском обществе, перестанут ли непримиримые оппозиционеры, например, опасаться за свою свободу и свою безопасность в критике существующего режима?
Ну, конечно, это шаг в абсолютно правильном направлении, по-моему. Дай бог, значит, я уверен в этом, что скоро Государственная Дума эти поправки примет, и в Уголовный кодекс будут они введены, то есть из Уголовного кодекса статья о клевете будет выведена, и некоторый дамоклов меч, который висит над людьми, высказывающими подчас жесткие мнения о власти, ну вот будет выведено, и вот этот дамоклов меч будет убран. Но я хочу сказать о другом. А вот звонивший радиослушатель, он совершенно очень точно и правильно сказал. Необходимо добиваться наказания людей, которые и развязали две чеченские войны, по сути дела, и совершили массу преступлений военных в ходе этих двух чеченских кампаний, причем и с одной, и с другой стороны. И вот это некоторое недоразумение, когда говорят, что правозащитники находятся, ну, в оборонительной позиции. Нет, мы ведем наступательную, так сказать, наступательные действия, постоянно добиваясь расследования этих многочисленных преступлений. Просто это довольно сложно, это довольно трудно. Мы используем активный Европейский суд в этом плане, требуем возобновления уголовных дел. Понятно, что это сложно. И я совершенно согласен, что сегодняшнее решение суда — это ни в малейшей степени не окончательная победа, ни какая-то там ключевая победа. Это победа очередная, некоторый этап на длинном, трудном пути.
Вопрос Татьяне Лакшиной. Как, по-вашему, заинтересована ли нынешняя власть в расследовании всех обстоятельств двух чеченских кампаний, и следует ли правозащитникам ожидать препятствий вот на избранном пути?
На данный момент, к сожалению, подобной заинтересованности мы не видим. Выражается это в первую очередь в том, что Европейский суд по правам человека принял уже более 150 решений по чеченским жалобам, и эти решения по существу исполнены, внедрены в Российской Федерации, так и не были. Это дела о похищениях людей, это дела о пытках, о внесудебных казнях. И да, Россия каждый раз вроде бы сотрудничает с судом, выплачивая указанные Страсбургом компенсации пострадавшим, но с другой стороны дела не расследуются и не принимается никаких мер для того, чтобы подобные ситуации не складывались и в будущем. Вот одна из ключевых проблем – это, конечно, отсутствие эффективного расследования нарушений прав человека по всему Северному Кавказу, но в особенности в Чеченской Республике. И здесь стоит напомнить, что относительно недавно в наше распоряжение попали документы Следственного комитета по Чечне, прокуратуры по Чечне, где написано черным по белому, что Следственный комитет не способен расследовать дела о похищениях людей, которые сегодня происходят в Чечне, о похищениях людей, предполагаемых сотрудниками силовых структур, потому что органы внутренних дел в республике не сотрудничают со следователями, сотрудники МВД, которых нужно допросить, просто не являются отправляются на допросы, следователи не могут осмотреть место происшествия. То есть МВД саботирует работу Следственного комитета. А прокуратура, с другой стороны, говорит, а мы не можем контролировать расследование, хотя и должны, потому что Следственный комитет игнорирует наши директивы, игнорирует наши указания, и потому что следователи даже, страшно сказать, иногда сами совершенно очевидным образом укрывают преступников. И вот в этой ситуации, когда и Следственный комитет, и прокуратура, то есть те органы, которые ответственны за расследование, явно расписались в своей беспомощности, комитет против пыток, мемориал, наша организация, Московская Хельсинская группа, обратились лично к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с открытым письмом, настаивая на том, что если у нас сложилась такая ситуация, что сами органы, отвечающие за расследование, говорят о своей беспомощности, то он, как президент, должен в это вмешаться. Вот если он в это вмешается, это будет наилучшей демонстрацией политической воли, которой пока еще нет.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, ждут ли своего часа еще расследование причин и обстоятельств развязывания обеих чеченских войн?
Конечно. Конечно, это вопрос номер один. Мы ведь с Олегом Орловым были 12 декабря 1994 года, приехали в Чечню в составе делегации уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. И все эти первые преступления, первые жертвы были на наших глазах. Для нас это дело нашей жизни. Конечно же, мы это не оставим, и правозащитное сообщество будет добиваться справедливости.
Спасибо. Напомню, что мировой судья участка номер 363 Хомовского суда Москвы вынес решение по иску главы Чечни Рамзана Кадырова к руководителю общества мемориала Олегу Орлову. Суд признал Орлова невиновным в клевете на чеченского лидера. Этот первый успех правозащитников в судебном поединке с главой Чечни мы сегодня обсудили с Олегом Орловым, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», Татьяной Лакшиной, исследователем по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch, и Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.